В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача существует для трудных вопросов, то есть для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос, вопрос, который для вас подрывает христианскую веру, который делает ее неправдоподобной в ваших глазах, который как-то мешает вам уверовать или колеблет вашу веру, если вы верующий. Добро пожаловать! Эти вопросы можно присылать по-разному. Можно оставлять их в комментариях у нас на сайте theos.fm. theos.fm, там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно вставлять комментарии у нас в трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И этим же адресом можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе, и тогда вопрос полежит у меня в ящике до следующего эфира. asksergeysobachkalist.ru. Сергей – последняя буква Y, как русское «у». И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем вообще выходить в эфир. Мы вещаем благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, там, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Вы увидите на нашем сайте такую большую кнопку, как поддержать радиостанцию. Можно поддержать избирательно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Вот вопросы уже есть, и сейчас мы к ним перейдем. Так, Александр, многие топовые нейробиологи, сейчас, например, Патрик Макнамара, Тома Целый пишут, объясняя нейрофизиологию и религиозность людей, и что не Бог открылся людям, а люди Бога выдумали. И все их религиозное обращение – лишь средство эволюционной адаптации, чтобы было легче жить. Среди этих нейробиологов есть как воинствующие атеисты, так и те, кто считает, что религия очень полезна для психики, но при этом Бога нет. У меня вопрос, а почему все эти ребята постоянно забывают о своем атеизме написать? Но если у нас, у верующих, так лимбическая система устроена, что мы религиозны, то значит, у них так устроено, что они атеисты. Но они-то с этим спорят, они считают, что атеизм – это рациональность. По-моему, они предвзяты. Или это все фальсифицируется у них? Как бы вы ответили? Ну, действительно, на что вы обращаете внимание, знаете, у меня есть статья о наивном биологизаторстве. Она лежит на Азбуке Веры, вы можете набрать «Худеев о наивном биологизаторстве». И наивно оно, потому что, когда вы пытаетесь дискредитировать чужие убеждения ссылками на то, что они являются продуктом чистой биологии, что это вот материя себя так ведет у него в голове, то вы этим дискредитируете не только его убеждения, но и свои собственные, потому что вы провозглашаете картину мира, в которой не только религиозные, но и вообще любые убеждения человека являются не более чем продуктом поведения материи в его мозге. То есть, если вы хотите дискредитировать религию, сказав, что ваша религия – это не больше, чем там, поведение материи в вашем мозге, то вы тем же самым дискредитируете атеизм. Знаете, по-моему, у Маркова где-то было, что вот верующие, у них не хватает где-то вещества в мозгу, поэтому они верующие. Ну, можете с таким же успехом ответить. Ну, вы знаете, у вас атеистов там какая-то лишняя закогульна в мозгу, и поэтому вы атеист. Если ссылки на физиологию мозга дискредитируют христианскую веру, то они с таким же успехом дискредитируют и атеистическую картину мира, они полностью дискредитируют человеческое мышление вообще. Потому что если наше мышление детерминируется процессами в коре головного мозга, то это верно в отношении религиозного мышления, в отношении атеистического мышления. И поэтому, если бы такого рода биологизаторская аргументация работала, она бы работала точно так же в отношении атеизма, как и христианства. Она бы подрывала вообще любые построения, любую рациональность. Поэтому материализм, он несовместим с рациональностью. Ну, мы постоянно об этом говорим, но материализм несовместим с рациональностью. Рациональность, потому что требует свободы воли, она требует свободы мышления. То есть рациональность – это когда мы мыслим логически, когда у нас выводы следуют из предпосылок. При материалистической картине мира у нас выводы не могут следовать из предпосылок, потому что у нас состояние мозга в момент Т плюс 1 определяется состоянием мозга в момент Т, ну и неизменными законами природы. То есть у нас, мы не могли бы логически мыслить, если бы наше сознание сводилось к поведению материи в коре головного мозга. Другое дело, что для людей мысль о том, что человеческое сознание и вообще абсолютно все в людях есть продукт теории эволюции, это догмат веры. Я не говорю, что как таковая биологическая эволюция – это догмат веры. Нет. Тут надо различать, и часто и христиане, и атеисты тут делают ошибку, не различая, собственно, биологическую теорию эволюции, которая биологическая теория, там, под нее можно там, какие-то биологические данные под нее найти. Я ее не оспариваю, я не биолог. Я не биолог, я не оспариваю биологическую теорию эволюции. Это вопрос биолога. Но когда люди начинают говорить, что наша способность к религии, она выработалась в ходе эволюции, там, поэтому наша религия – это ошибка, они делают утверждение уже не биологического и не нейрофизиологического. Они делают утверждение философского характера. И эти утверждения на уровне философии, они сами себя побивают. Потому что если все развилось в ходе эволюции, ну, с таким же успехом мы должны сказать, что наша способность к атеизму развилась в ходе эволюции. Если религию можно опровергнуть тем, что она развилась в ходе эволюции, с таким же успехом атеизм опровергается тем, что он развился в ходе эволюции. На самом деле, вот подобного рода сциентизм, он поражает своей наивностью. Людям в голову не приходит самый простой ход. А, простите, если все в человеке сводится к поведению материи в его мозге, которая вот так сложилась в результате эволюции, ну тогда ваше собственное мировоззрение, ваше собственное познание мира, ваша собственная рациональность дискредитируется точно таким же образом, каким дискредитируется религия. Другой момент. Люди вообще не очень, не формулируют внятно, не отдают себе отчет, что они называют религией. Для воинствующего атеизма религия – это что-то такое, что он не знает и чем не интересуется. Знаете, у Ричарда Докинза есть известная очень фраза, что не обязательно разбираться в лепреконах и быть специалистом в лепреконологии, чтобы говорить, что лепреконов не существует. То есть проблема в том, что люди отказываются изучать предмет. Для них религия – это некая такая неопределенная каша. И люди смешивают абсолютно разные вещи. Например, люди говорят, что мистический опыт можно объяснить там на уровне нейрофизиологии. Хорошо, что такое мистический опыт? Как вы определяете мистический опыт? То есть человек принял ЛСД, у него какой-то очень яркий опыт, какие-то у него невероятные глюки, он на какие-то другие планеты летает, что-то у него происходит страшное в голове. И атеисты на это говорят: о, мистический опыт, вот вы видите, его можно вызвать при помощи ЛСД, следовательно, это повреждение в мозгу. На самом деле, мистический опыт в христианстве, если мы говорим о христианстве, он знаменуется определенными проявлениями, определенными переменами в характере, что плод же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. То есть, если человек, там, не знаю, был бандитом, сидел в тюрьме покаялся, его жизнь глубоко переменилась, это мистический опыт. А у человека ярко-красочные глюки, ну, это, скорее всего, нет. Потому что, ну, есть, в частности, в православной традиции такое слово, как прелесть, то есть от слова прельщаться, уже мистический опыт, когда человеку кажется, что он там общается с Богом, святыми, а на самом деле он глючит, или там фантазирует, или хуже того, ему это бесы, значит, тень на плетень наводят. То есть, когда люди говорят, что вот мистический опыт можно объяснить физиологией, ну, какой-то можно, понимаете? Ну, не исключено, что какие-то виды, да. Но о чем-то нам говорит, ни о чем-то нам не говорит. Люди просто говорят, что, ну, берут какой-то огромный разнообразный класс явлений, называют его общим словом «религия», и говорят, о, мы этот весь класс религии очень просто объяснили. Да нет, это просто удивительная неграмотность так говорить. Поэтому, понимаете, в чем еще проблема? В том, что люди не понимают границ компетенции. То есть вот я охотно верю, что упомянутые люди компетентные нейрофизиологи. По крайней мере, в области нейрофизиологии я с ними препираться не буду. Они в этой области годами трудятся, учились. Я не буду с ними препираться в этом. Они, наверное, лучше знают. Хотя не все нейрофизиологи, кстати, материалисты. Вон Джон Экклс, например, у нас не материалист, а дуалист. И он, кстати, лауреат Нобелевской премии. Но в том, что касается философии, люди говорят, ну, ошибочные абсолютно вещи. Это не говорит о том, что они плохие нейрофизиологи. Это говорит о том, что они плохие философы. Человек может быть отличным нейрофизиологом и плохим философом. Ну, как Стивен Хокинг, выдающийся космолог, выдающийся специалист в своей области. Вот когда он говорит о космологии, его можно только почтительно слушать. Я, по крайней мере, могу его только почтительно слушать, потому что он разбирается в предмете, я нет. Но когда он там говорит о философских каких-то вещах, там, о том, что Вселенная сама себя произвела в бытие при помощи законов гравитации, то это, конечно, ерунду он говорит. Люди иногда склонны видеть в человеке, который является хорошим специалистом в одной области, специалиста по всем вопросам. Это не так. Грамотный, хороший, компетентный нейрофизиолог может говорить чепуху, когда речь идет о философии. И в данном случае, когда люди пытаются разъяснить, или как вот, знаете, по-английски есть такое понятие explain away, то есть вот, ну да, по-русски, наверное, будет ближе всего разъяснить, в смысле, а вот сову эту мы разъясним. Люди просто демонстрируют философскую неграмотность на самого печального уровня. При том, что в своей сфере компетенции, как нейрофизиологи, я их никоим образом не оспариваю, они могут быть достаточно хорошими специалистами. И в любом случае я не могу оценивать, насколько они хорошие специалисты. Я не специалист в этой области. Но было бы ошибкой принимать с доверием утверждения, которые они делают за пределами их области компетенции. Алексей, снова поток пустой демагогии. Конкретно опишите, как и откуда так называемая душа берет энергию для воздействия на нейроны. Ответ не знаю, ли новый поток пустословия означает ли что, чтобы демагог и кретин, а ваша религия – бред. Что касается... А я как бы не должен, не обязан объяснять, откуда она берет, берет энергию для воздействия на нейроны, потому что у нас есть некоторый опыт, у всех нас, не только у верующих людей, есть опыт свободной воли. Мы знаем, что мы принимаем решения, мы знаем, что мы являемся их авторами, мы возлагаем на других людей ответственность за их поведение. То есть мы исходим из того, что мы и другие люди обладаем свободной волей. Мы являемся авторами своих решений. И это значит, материализм ложен. Как в рамках дуализма объяснить взаимодействие души и тела, да понятия не имею, есть разные, значит, версии, но это объяснение совершенно не, скажем так, оно не является критичным для того, чтобы отвергнуть материализм. Ну, смотрите, допустим, мне звонят на телефон по скайпу, я вижу на экранчике своего телефона лицо моего собеседника, и мне, там, допустим, материалист говорит, что ты должен исходить из того, что это лицо и этот разговор – это результат процессов, происходящих в твоем телефоне. Я говорю, да нет, наверное, есть какая-то реальность за пределами телефона, которая себя проявляет таким образом. А расскажи мне, как она, как это работает. Понятия не имею, как работает Skype. Не специалист в области компьютеров и связи, не имею ни малейшего понятия, как это функционирует, но для меня очевидно, что через этот телефон проявляет себя там, человек, который находится, не знаю, на другом континенте, что он существует на самом деле. Моя неспособность объяснить работу Скайпа никак не отрицает того, что при помощи моего устройства я связываюсь с человеком, реальным живым человеком, который находится где-то за пределами моего телефона. Точно так же моя неспособность объяснить, как именно душа взаимодействует с телом, как именно мозг взаимодействует с душой. Ну, Экклс, по-моему, как-то пытался выдвигать тут какие-то идеи, я просто не знаю. Но это никак не спасает материализм. Максим, если война не носит религиозный характер, могут православные вступить в войну и заступиться за православных сербов? Например, когда их бомбили в США, тоже христиане, кстати. Убивать можно христианам? Понимаете, Максим, христианин – это человек, который находится в завете с Иисусом Христом. И Иисус Христос является его Господом, хозяином. То есть вот Христос нас купил, вот этот образ, который постоянно встречается в Священном Писании, Христос нас купил. Вот в древнем мире, если тебя купили, ты раб, у тебя есть обязанность по отношению к твоему хозяину. Это людей часто напрягает слово «раб», но вот в античном мире раб, ну, он мог быть, например, управляющим. У древних римлян это называлось «виллик», то есть человек, который всем управляет, как Иосиф Потифара, или как рабы, которые упоминаются у Господа в притчах. То есть это может быть человек, который достаточно высокое место занимает, достаточно неплохо живет, но он принадлежит другому человеку и находится под его непосредственным командованием. И христианин, он задается вопросом, чем от меня Христос хочет. Вот лично от меня хочет Христос. Вот у Христа есть обо мне лично замысел. У него есть лично для меня задание. Он лично на меня возлагает какую-то миссию в этом мире. В чем эта миссия состоит? Я вот должен внимательно читать Слово Божие, молиться Богу, искать Его наставление, искать, чтобы Бог мне открыл, чего Он от меня хочет, и лично от меня даже, там, не от президентов, не от генералов, не от каких-то других людей, лично от меня, чего Бог хочет. И тут я не буду говорить, чего Бог хочет от других людей, а я просто вот так посоветую, что нужно уйти куда-нибудь в пустынное место. Я обычно ухожу в Битцевский парк, у нас там недалеко. И помолиться Богу, сосредоточиться, искать Его наставление. Что Он от меня хочет? Хочет ли от меня Бог, чтобы я пошел каких-то других людей поубивал? И что для меня является определяющим в моей жизни? Вот как вам сказать? Есть же два подхода, что у людей могут быть разные лояльности, разные системы ценностей, которые в одной голове сочетаются. И люди, которым ценно, ну, не знаю, допустим, их партия, их политическая программа, они потом начинают думать, как мне согласовать Евангелие с этой политической программой. Но само Евангелие, оно о другом, что мы искуплены, мы принадлежим Иисусу Христу. Мы не должны его ни с чем согласовывать, мы должны ему повиноваться. Вот мы открываем Евангелие, мы внимательно читаем, как повеление, которое Господь дает мне лично. И поэтому тут важно, чтобы мы обратились к... вот каждый из нас лично обратился к Богу, поскольку, понимаете, речь-то... Я же не являюсь... Ни вы, ни я не являемся политиками, ни вы, ни я не являемся полководцами. Мы должны решать, что Бог хочет от меня лично. И для этого нужно искать воли Божией в молитве и в чтении Евангелия. И я думаю, что в Евангелии мы не находим призывов там, каких-то плохих людей побить, понимаете? Христос приходит на землю, у него есть конкретная страна, у него есть конкретная национальность, у него есть конкретные соплеменники. Его народ, и это народ Божий, с которым Бог заключил завет, который знает единого Бога, в отличие от язычников. Этот народ находится в порабощении у язычников. Люди там партизанят потихоньку, а римляне их распинают. На Христа смотрят, как на перспективного вождя народного восстания. Он отказывается. То есть вот в личности, в примере, в деяниях Христа я не думаю, что мы находим пример для того, чтобы пойти там каких-нибудь плохих людей поубивать. Мы, как христиане, имеем свое призвание от Бога, и это призвание, ну, я не думаю, что оно состоит в том, чтобы пойти кого-то поубивать. Но, опять-таки, я не раздаю готовых указаний людям. Я думаю, это, ну, в этом есть нечто неправильное, когда люди какие-то готовые указания от лица Божия выдают. Я просто советую молиться, искать воли Божией, внимательно читать Евангелие, чего от меня хочет Христос. Он меня искупил, я ему принадлежу, он мною будет командовать. Какие его команды, какие его повеления, я нахожу в Евангелии. Объясните, пожалуйста, как так называемая нематериальная душа энергетически воздействует на мозг без демагогии? Понятия не имею. Я понятия не имею, как работает вот сейчас, я сижу перед камерой, веду передачу, понятия не имею, как работает интернет. Понятия не имею, как работает компьютер, которым я пользуюсь каждый день. И что это мешает как-то компьютеру работать. Точно так же, как душа нематериальная душа взаимодействует с материей, я не знаю. Но это не мешает мне исходить из того, что да, дуализм – это не только по умолчанию принимаемое всеми народами, но и единственная адекватная картина мира, потому что материализм сталкивается с непреодолимыми трудностями, на которые у него нет ответа. Мультиверс, как около научную концепцию, можно срезать бритвой Оккама? Ну, я бы сказал, что да. Другое дело, что сама по себе бритва Оккама, она не носит абсолютного характера. Вот знаете, атеисты очень часто говорят о бритве Оккама, что бритва Оккама, она там срезает Бога. Нет, бритва Оккама, она всегда носит достаточно узкий характер, что, во-первых, бритва Оккама, не умножая объяснений сверхнеобходимого, это очень хороший, мудрый, разумный принцип, принцип экономии объяснений. Но всегда объяснение предполагает какой-то контекст, оно нам зачем-то нужно. Но вот представьте себе патологоанатома, которому нужно объяснить, от чего умер Александр Сергеевич Пушкин. Вот современные врачи, они исследовали материалы врачей того времени, сказали бы, что при современном уровне развития медицины Александра Сергеевича были бы неплохие шансы спасти. Но патологоанатому, которого мы попросим сделать доклад о причинах смерти Пушкина, он нам расскажет о том, что вот была такая-то рана, у нее были такие-то последствия, такие-то патологические процессы пошли в организме, смерть произошла по таким-то причинам. Он полностью сделает свою работу. И ему не нужно будет вспоминать про дуэльный кодекс, про русскую поэзию, про сложную историю там, отношений его с Дантесом. Это все будет за пределами его задачи. Но это не значит, что всего этого нет. Это значит, что он, перед ним стоит конкретная задача – объяснить, от чего наступила смерть. И вот в этом случае, увидев пулю, сообщение, вернее, о пуле, ему не нужно будет говорить, а вот на поэта навели, не знаю, порчу, а его прокляли при помощи магии вуду, а его там биоизлучателем КГБ как-то, значит, поранили. Это все будет лишнее, это все будет отсекаться бритвой Акама. То есть бритва Акама, она носит, с одной стороны, очень важный, очень полезный характер, с другой стороны, ее характер не абсолютный. То есть, в принципе, сказать, что мультиверс, он отсекается бритвой Акама, ну, можно, но, скажем так, это гораздо менее вероятное объяснение. С мультиверсом там какая проблема? Что мы не можем получить никаких данных из этих вселенных в принципе. В принципе, с ними нет, не может быть связи. Они являются метафизическим верованием. Они не являются научной доктриной в смысле Карла Поппера. Поппер говорил, что научная теория должна делать предсказания, которые могут сбыться или не сбыться. Когда мы имеем дело с некой системой воззрений, которая не делает предсказаний проверяемых, то это что угодно. Идеология, религия, но не научная теория. Вот. С теорией мультиверса там не очень понятно, какие можно было бы делать предсказания, которые мы могли бы проверить, потому что никакой связи с мультивселенными нет. Теория мультивселенной иногда выдвигается для того, чтобы отбиться от тонкой настройки. Вот есть аргумент от тонкой настройки, что он обращает внимание на тот факт, что Вселенная, в которой мы живем, тонко настроена так, чтобы она могла поддерживать жизнь. Что при немного других параметрах Вселенной жизни бы не было. И люди говорят, ну, наверное, есть где-то еще очень много разных Вселенных, где случайным образом варьируются данные, и мы, естественно, оказались в той Вселенной, где они благоприятны для жизни. Но эта версия, она, конечно, очень страдает большими проблемами. Во-первых, потому что это метафизическое верование, это не теория, которую можно было бы подтвердить. Во-вторых, мы просто отодвигаем проблему на шаг назад, откуда взялись эти мультивселенные. То есть я бы сказал, что доктрина мультивселенных, она имеет свои тяжелые проблемы в том плане, что она является метафизическим верованием, она в принципе непроверяема. Если нам выбирать между двумя верованиями, то мультивселенные у нас объясняют только тонкую настройку, если им это удается. Бог объясняет тонкую настройку и еще кучу всего. То есть в этом отношение представление о Боге, оно намного более предпочтительно. У меня два вопроса. Так, первый вопрос радиационного заражения России. Не буду рассказывать про Москву, речь о следующем. Мне сказала одна знакомая паломница, что, оказывается, многим известно Оптина пустынь находится на радиоактивных землях. Весь тот район, возможно, опасен и священникам, и паломникам. Я стал вникать в этот вопрос после того, как мои знакомые приобрели жилье в Электростале. Меня беспокоит, почему священство молчит об этом. Что вы думаете об этом? Вы знаете, собственно, если бы там существовала опасная для жизни и здоровья людей радиация, это было бы заметно, и это, понимаете, счетчик Гейгера, его легко купить в интернете. То есть это немедленно бы вызвало массовую, было бы замечено множеством людей, вызвало бы массовую реакцию и какую-то реакцию со стороны властей. То есть, что у нас тут массовое опасное радиоактивное заражение, никто этого не заметил, власть никак не реагирует, ну, мне это не кажется правдоподобным. Тут нужно быть нам сдержанными и осторожными в отношении, так, в отношении различных слухов. Второй вопрос. Я предложил принять христианскую веру тем же знакомым в Электростале. Мы все отправились в местный храм. Священник объяснил, что у парня тяжелое состояние, будет ложиться в больницу. Попросился обойтись одной беседой, на что священник дал отказ, ссылаясь на правила церкви. Что вы думаете об этом случае? Ну, я ничего не могу сказать, потому что я не знаю этого священника, не знаю его мотивы. Пишу в записках как некрещенного. Так, священники – это молитвы. Священники их молитвы – это проводники между простым человеком и божественной силой Бога. Ну, при том, что священники, они очень важны, они очень нужны, они необходимы в церкви, все-таки молимся мы непосредственно Богу, Бог непосредственно слышит наши молитвы. Ни в коем случае не значит, что священники лишние. Нет, они важны, и они необходимы в церкви, но мы молимся, и Бог нас слышит напрямую непосредственно. То есть мы должны напрямую непосредственно молиться Богу. Что касается священника, о котором вы говорите, я просто не берусь комментировать его решение, потому что я его не знаю. Я не знаю, какие были его мотивы. Может, у него были свои важные причины. Мы должны, относясь друг к другу и к священникам в частности, исходить из такой, один из вариантов бритвы Оккама – это как раз презумпция невиновности. А один из вариантов презумпции невиновности – это то, что называется принцип милости. Я должен объяснять действия другого человека максимально благоприятным для него образом. То есть я не должен за человеком предполагать что-то плохое. Наверное, у него были причины. Вопрос исторического характера, Владимир пишет. В какой организации находилось православие 4000 лет назад и какими книгами она руководствовалась в те времена? И где те книги найти, чтобы ознакомиться с теми текстами? 4000 лет назад не существовала православная церковь. Церковь возникает в результате служения Господа и апостолов в первом веке нашей эры. 4000 лет назад у нас был только призвание Авраама. И, по-видимому, каких-то текстов еще у нас просто не сложилось. Саша, часто вижу, как ломают копья с материалистами по вопросам сознания, производное оно мозга или нет. Не пойму, в чем проблема. Допустим, сознание – это мозг, а душа нематериальна, конфликт исчерпан. Сознание – это и есть душа? Ну, обычно сознание – это и есть душа. Да. Скорее так, несколько упрощая. Станислав, поскольку и сама вера, и ссылка на веру как метод обоснования может быть ложной, вы признали вздорное суждение об истинности Иисуса на основании веры в Него. Как вам сказать, вера может быть ложной. Другое дело, что когда мы говорим о вере в Иисуса, то вера меняет людей. И когда я, например, беседую с человеком, который был преступник, сидел в тюрьме покаялся, вышел на свободу, стал законопослушным человеком, или беседую с алкоголиком, который спивался, собирался умереть под забором и возбил к Богу, и Иисус ему помог. То есть, когда я беседую с людьми, в жизни которых совершились какие-то решительные перемены под влиянием Иисуса, то вера – это нечто большее, чем просто некий набор убеждений. У человека его жизнь переменилась. Но, в то, что вот вы дальше пишете, однако, что Иисус воскрес, вы именно верите на богословском уровне, на уровне историческом, всего лишь знание о начале проповеди воскрешения Иисуса, вы не можете точно знать, что Он воскрес. То есть у вас кругом одна только вера, никакого знания, иначе выходит подмена понятий. Ну, смотрите, в то, что Александр Сергеевич Пушкин был убит на дуэли, я тоже верю. И в абсолютное большинство фактов, изложенных в истории, я верю. У меня нет другой возможности знать что-либо, скажем, из истории, кроме как принять это на веру. Я верю, что Древний Рим существовал на самом деле, а фоменковцы ошибаются. Я что, был в Древнем Риме? Нет, меня не было в Древнем Риме. Я могу поставить эксперимент, убедиться, что Древний Рим был? Нет. Я просто верю на основании того, что говорят другие люди. Они говорят, что Рим был. Я верю в то, что такие-то исторические события имели место. На каком основании? Не могу туда вернуться, не могу воспроизвести их в ходе эксперимента, я могу только поверить свидетельствам о том, что они были. Аналогичная ситуация с апостолами. Апостолы возвещают и свидетельствуют, что Иисус воскрес из мертвых. Само их возвещение является историческим фактом. Если у меня какие-то альтернативные объяснения, почему вдруг апостолы решили возвестить, что их распятый учитель воскрес из мертвых, как им эта идея пришла в голову? Я пока ничего не видел убедительного. И мне остается только признать, что апостолы говорят правду. Ну, точно так же, как, понимаете, со всеми свидетельствами о смерти Александра Сергеевича Пушкина. Может, все это неправда, может, Пушкин, он же должник был, за ним кредиторы бегали. Он уехал в Южную Америку. Если бы мне было это интересно, я бы составил тут целую легенду подробную, что там с ним было. Уехал там, кто у нас там в Аргентине есть, вот сейчас не вспомню его имени, но там первый аргентинский национальный поэт. Смотришь портрет, вылитый Пушкин. Он там поэму написал «Жизнь разбойника Мартына Железного». Ну или по-испански это все называется, имя его Мартин Фьерро. А почитать так чисто пушкинские строки. Ну, наверное же, Пушкин, убежав от кредиторов в Аргентину, стал там поэтом, написал про Мартина Фьерро эту поэму. Если бы мне было интересно, я бы такую, значит, гипотезу легко склеил. Но я не вижу оснований сомневаться в свидетельствах людей о том, что да, вот Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Я при этом не присутствовал. Я не могу это видеть, я не могу это воспроизвести в лаборатории. Я верю историческим свидетельствам. Аналогично я верю свидетельству апостолов. Воскресение Христа – это факт или предмет веры? В реальные факты верить не требуется. Если воскресение – это предмет веры, то значит мы не знаем, был ли это на самом деле. Почему в реальные факты верить не требуется? Есть масса людей, которые не верят вот, в реальные факты. Ну, есть куча фоменковцев, которые отрицают, что вообще Древний Рим существовал как таковой. Есть ревизионисты, которые отрицают реальность Холокоста. Есть люди, которые отрицают сталинские репрессии, говорят, что Бутовский полигон – это фальшивка. То есть есть то, что большинство из нас признает за исторические факты, а многие люди не поверят, скажут, нет, вот не хотим. Нас это не устраивает, это не укладывается в нашу картину мира. То есть реальные факты, абсолютное большинство фактов являются предметом веры. Есть небольшое число фактов, которые я могу непосредственно пережить, которые я знаю на опыте, но абсолютное большинство фактов, которые мне вообще известны, я знаю со слов других людей. Тут вся наука держится на том, что я знаю со слов других людей. Поэтому как раз в реальные факты требуется верить. И это же относится к факту воскресения Иисуса Христа из мертвых. Александр, пусть эти деятели от материализма эксперимент нам предоставят, как из материи возникает разум, потом поговорим о энергии для души. Ну, собственно, да, тут проблема с материализмом, что он предполагает, он себя просто ставит по умолчанию. То есть не говорят, а почему мы должны быть материалистами вообще? Почему материализм должен быть позицией по умолчанию, которой мы должны придерживаться? Я как-то не вижу оснований быть по умолчанию материалистом. Поскольку библейские этические нормы так же легко можно игнорировать, как любые другие, то это значит, что у норм Библии нет ни максимально привилегированного статуса по отношению к нормам из других источников, ни универсального законодательного обязывающего статуса по отношению к людям. Иначе говоря, человек каждый раз решает, какие этические нормы для него в данный момент имеют наивысшую ценность, то есть кому он в данный момент морально должен. Вот и выходит, что даже заимствуя каждый раз нормы, человек должен самому себе. Нет, это неверно. Понимаете, можно игнорировать библейские нормы, но это не отрицает их объективность. Вот смотрите, есть, допустим, фотокамера Sony. она обладает определенным предназначением. Кто определяет ее предназначение? Производитель. Производитель произвел эту камеру для того, чтобы снимать на нее фотографию. Если я буду забивать камерой гвозди, я буду делать не то, для чего он предназначен. Откуда мы это знаем? От производителя. Вот точно так же у человека есть производитель, Господь Бог. Бог создал человека для определенных целей, для того, чтобы человек любил Бога и ближнего. То, что не соответствует человеческому предназначению, для которого он создал, создан объективно плохо. То есть игнорировать-то можно, но реальность от этого не меняется. Нужно верить в факт победы СССР над Гитлером. Если это факт, зачем в него верить? Можно и не верить. Понимаете, в чем дело? Но нет людей, которые отрицали бы факт победы. Есть люди, которые отрицают Холокост. Довольно много. Их там даже как-то в тюрьму сажают, но они есть. Есть люди, которые говорят, что ну, не было никакого Холокоста. Есть люди, которые говорят, что не было никакого Древнего Рима. Это все придумки. Вам, значит, могут рассказать о том, что все это, все это было неправда. То есть, в принципе, любой факт требует веры, кроме нашего непосредственного опыта. Да и с нашим непосредственным опытом все не так очевидно. Человек может решить, что это ему приснилось. Но абсолютное большинство фактов, которые нам известны со слов других людей, являются для нас предметом веры. Я просто верю другим людям, что это так. Знаете, вот есть те плоскоземельцы в интернете, у нас такой, значит, популярный одно время певец, как же его зовут-то, вылетело из головы, но есть, значит, такой певец, который говорит, он принадлежит плоскоземельцам и говорит, что он не верит в то, что вот нас в школе учат, что Земля имеет форму шара. Земля имеет форму шара, я думаю, это хорошо установленный факт, но мы можем отказаться в этот факт верить. Мы можем сказать, а нет, а я вот считаю, что Земля плоская. А все, кто говорят о шарообразности Земли, они все врут. То есть абсолютное большинство фактов нам известны именно на уровне веры. Элементы погребальных ритуалов африканских слонов хорошо задокументированы. Доктор Роберт Сапольский из Стэнфорда отмечает сходство этих ритуалов у слонов и неандертальцев. Вы знаете, я посмотрю подробнее насчет захоронений, но я читал, что это легенда. Но хорошо, если это так, что бы это доказывало? Такой тезис это могло бы доказать. Я посмотрю внимательнее, но какой тезис это могло бы обосновать? Так. Вот еще пришел вопрос. Так. Библейская этика складывается в бронзовом веке в ситуации, когда... Так, это просто длинный несколько текст. Пожалуйста, мне бы хотелось все-таки, чтобы вы вопросы несколько короче формулировали, но, в общем, речь идет о том, что мы живем в совершенно другом мире, не изменилось, не пора ли пересмотреть что-то в библейской этике. Ну, смотрите, сейчас никто особо не оспаривает библейскую этику, кроме одного вопроса. Вопроса о поведении там, в области сексуального поведения. И проблема с этикой в области пола, что она не является в христианстве чем-то отдельным. Вот нельзя обманывать своих деловых партнеров, нельзя их кидать на деньги. Точно так же нельзя обманывать свою жену. Вообще нельзя обманывать людей, нельзя обманывать доверившихся особенно. Особенно нельзя обманывать людей, которые от тебя зависят. И это не связано в любой области жизни. Понимаете? Нельзя кидать на деньги и нельзя нельзя обманывать жену, нельзя обманывать делового партнера. Вообще никого нельзя обманывать. Нельзя причинять страдания невинным людям. И поэтому это никак не связано с бронзовым веком, это не является чем-то новым или старым. Это просто обычная, ну, можно было бы сказать, общечеловеческая этика. Нельзя нарушать свои обязательства, нельзя обманывать людей, которые от тебя зависят, нельзя причинять страдания невинным людям. Любая распущенность половая, она означает, что кто-то от этого будет страдать точно. Кто-то кого-то бросили, кто-то обманут, кто-то пострадал. И вот этика в этом отношении, она не меняется. То есть воскресение – это не факт, а предмет веры. Воскресение – это факт. Это то, что произошло на самом деле. Иисус Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Его нет в гробнице. Он явился своим ученикам. Значит, мы этот факт принимаем верой, как мы принимаем и другие факты. Абсолютное большинство фактов, которые вообще есть, которые мы знаем, мы принимаем верой. Мы точно так же верой принимаем и факт того, что Христос воскрес из мертвых. Можно верить, можно знать, можно принимать к сведению. Доктор Джеймс Андерсон из Киотского университета в Японии отмечает, что появляется все больше свидетельств того, что не только люди осознают необратимость смерти. В своей статье «Дело пользы религии шимпанзе» доктор Джеймс Харрард обсуждает, как шимпанзе участвует в похожем на ритуальное поведение после смерти члена группы. Вы знаете, я не очень понимаю, что бы из этого следовало. Я знаю, что со времен, по крайней мере, Эрнста Геккеля, люди настойчиво пытаются стереть границы между людьми и животными. Хорошо, но зачем? Что бы это означало? Можно снимать на камеру Sony, можно на Zenit, но оба этих устройства, они имеют определенное предназначение, они предназначены для того, чтобы делать фотоснимки. Мы узнаем об этом от их производителей. Точно так же мы узнаем о предназначении человека от его производителя, от Бога. Объективность нашей реальности – это предмет веры, происхождение человека – это предмет веры, многие научные концепции – это предмет веры. Вера в воскресение имеет свое обоснование, она не слепая, конечно. Воскресение – это историческое событие, которое намного лучше обосновано, чем большинство других исторических событий, о которых пишут в учебниках истории. Мы гораздо лучше осведомлены об Иисусе Христе, чем об Александре Македонском. Потому что данные про Александра Македонского, они у нас записываются, они какие-то его биографии появляются столетия спустя после его деятельности. Об Иисусе Христе мы знаем от его ближайших учеников. То есть Новый Завет, он складывается при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть христианство как раз не требует слепой веры, оно требует рассмотреть свидетельство о том, откуда мы вообще знаем о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Но, увы, я вижу, что время мое уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше участие, благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.